Я просто вам привожу примеры, какие тяжелейшие догматические положения, да, ввело католичество в результате вот этого разрыва со святоотеческим учением. Тяжелейшие ошибки. А если вы посмотрите теперь на другую сферу, хотя мы уже начали ее касаться, ведь в догматах, ну, чтобы разбираться немножко, ну, нужно какое-то иметь богословское образование. Ну, народ, естественно, этого не имеет. А вот учение о спасении, о том, что является важнейшим элементом спасения, это важно. И вот я только сейчас вам сказал, в католицизме что является важнейшим? Важнейшим, да. Исполнить вот такие внешние, как помните, может быть, в иудействе, предписания закона Божьего. А это внешние предписания какие? Они касаются нравственной жизни, нравственной, и исполнения церковных различных требований. О чем идет речь? Ну, нравственное понятно. Я знаю, если я никого не убивал, не убивал, не воровал, о, не воровал, не изменял своей семье, о, не изменял своей семье. Ну, ни с кем не ругался уж так крепко, чтобы уже насмерть совсем не ругался. Я почему повторяю все это? Вы слышите, какое я хорошее, нет? Теперь вы поняли? Я ничего этого не делал. Посты соблюдаю. На исповедь хожу и причащаюсь. Записки подаю. Скажите, а что еще? Все, ура! Требую, чтобы живьем канонизировали меня немедленно. Вы слышите, к чему сводится, оказывается, христианская жизнь? А этот человек, который никого не убивал, верно? Не воровал, правда? Правда. Не изменял, верно, тоже. Тоже. Так. А он весь внутри наполнен самомнением. Я, до чего же я хорош? Не такой, как прочие люди. Помните Феофан Затворника? Сам дрянь дрянью, а все твердит. Я не такой, как прочие человецы. Гордыня дьявольская. Нет здесь Христа, когда я вижу себя, что я не такой, как прочие человецы. Что внутри тебя, в душе, это что у тебя? И тщеславие, и зависть, и лицемерие, и лукавство, и ненависть, неприязнь. Никто не видит этого. Я внешне хорош, праведник. Слышите? А внутри что? Как подменили духовную жизнь вот этим внешней стороной. И отсюда заслуги. Заслуги, правда, от чего бывают? Если человек сделает больше молитв каких-то, если он что-то оказывает благодеяние кому-то такое, построит церковь там, отремонтирует, даст нищим, во, это все заслуги. Слышите, что такое заслуги? Святые отцы говорят, сама идея, что у человека могут быть заслуги, это дикая идея, антихристианская идея. Ибо в тот момент, когда я чувствую себя уже таким хорошим и святым, мне уже в этот момент никакого Христа не надо. Потому что Христос – это Спаситель, а мне уже нечего спасать. Я жду только чего? Наград. Наград. Я же хороший. Спасителя мне не нужно. Это им вот надо, там. но не мне. Вы слышите, какие вещи ужасные. И вот эта вот идея своей хорошести, своей святости, вере в то, что, исполняя вот эти внешние церковные предписания, что мы будто бы этим, если хотите, удовлетворяем Христу, ублажаем Бога, делаемся более святыми, это страшная ошибка, которая в католичестве, она уже догматизирована. У нас сплошь и рядом в каждом сидит в душе, сидит, как зараза, это мнение о своей хорошести. Смертельное причем, а не какая-нибудь зараза, которая убивает самый корень духа человека и уже не даст ему во веки веков, ничего не даст, пока она есть, да, получить что-либо от Христа и Бога. Я вам скажу, это серьезнейшее положение. Поэтому видим, как целый ряд наших отцов святых, как они характеризуют католичество. Святитель Марк Эфесский писал: «Мы отвергли от себя латинян ни по какой иной причине, кроме той, что они еретики». Паисий Величковский писал: «Латинство откололось от церкви и пало в бездну ересей и заблуждений, и лежит в них без всякой надежды восстания». Игнатий Брянчанинов писал: «Со времени разлучения этой церкви от восточной и от падения ее в гибельную тьму ересей она перестала плодоносить». Амвросий Оптинский: «Римская церковь давно уклонилась в ересь иного видения». И так далее. Еще бы! Это же беда! Для кого Христос нужен? Только для того, кто видит, что он погибает. Кто кричит? Кто кричит? Утопающий: «Спасите меня!» А если я на бережку, на солнышке, загораю, какой мне спаситель нужен? Ну, слушайте, на что мне спаситель? Ничего не надо! И когда мы чувствуем себя: «Слава тебе, Господи!», тогда остаемся без Господа. Это целый ряд, я взял выписок из тех католических святых, да, которые говорят о своем состоянии и которые свидетельствуют о том, действительно, как глубоко они отошли от святоотеческого учения. Кстати, скажу вам, что это поразительное явление, что самые прославленные великие католические святые, они практически не знают учения святых отцов. Франциск Ассизский, например, самый почитаемый, он вообще даже их и не читал никогда во веки веков. Какой блаженный Анжела: «Господи, вы только почитайте, что там творится, что и нашептывает только Дух Святой». Это ужасно. Какая-нибудь Тереза Авильская, которой Христос в кавычках является, и говорит ей, что отныне я не только Бог твой, но и супруг твой, та падает в обморок от восторга. Да. А вот, пожалуй, зачитаю вам одну из последних великих святых, Тереза Маленькая или Тереза из Лизье, которая была возведена в достоинство, учителя церкви. Вы смотрите, учитель церкви, она скончалась 23 года. Так что, девочки, вы имеете в виду, вы можете стать учителями церкви. Вот так, в 23 года. Ее возвели. Почему? К столетию со дня кончины. Ух, как здорово попасть в святые. Да, так что она писала. Вы знаете, вот я когда читаю, то все, конечно, тоже улыбаются. Что пишет этот учитель церкви? Ну, во-первых, она говорит: «Я неизменно храню дерзновенное упование на то, что стану великой святой». Неплохо? Неплохо. Вот. Кстати, монахиням это надо знать. Вы знаете, к чему стремиться-то. А то, небось, не хотите стать великой святой, да. Вот так. «Я думала, что рождена для славы и искала путей к ее достижению». Это монахини пишут, вы слышите? «Искала путей к ее достижению. И вот Господь Бог открыл мне, что моя слава не будет явлена смертному взору, и суть ее в том, что я стану великой святой. В сердце моей матери церкви я буду любовью. Тогда я буду всем, и через это моя мечта осуществится». Хоть, ну, хоть бы сказал, что Божья Матерь будет в центре, в сердце моей церкви. Нет, она сама, оказывается, будет. Но что дальше, тут уже, ну ладно, зачитаю, так уж и быть, да. По знакомству, конечно, только. Как она понимает, кстати, любовь ко Христу. Ну как же, мы все говорим, надо любить Бога, правда же? Ну все понимаем, да, надо, конечно. Вот она пишет свою, откровенно пишет: «Это было лобзание любви. Я чувствовала себя любимой и говорила: я люблю тебя и вверяю тебе себя навеки. Не было ни прошений, ни борьбы, ни жертв. Уже давно Иисус и маленькая бедная Тереза, взглянув друг на друга, поняли все. Этот день принес не обмен взглядами, а слияние, когда больше не было двух, и Тереза исчезла, словно капля воды, потерявшаяся в океанских глубинах». Ну как, красиво? Надо сказать, что в литературном отношении она просто была молодчина. Вот за это ее можно было, пожалуй, бы, да, возвести, великий учитель. Писала она просто чудесно. Вы слышите? Христос говорит: «Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои». А тут, оказывается, лобзание любви. Ах, красота какая! Вот вам сладости, вот эта мечтательность, которая абсолютно забыла о том, что если Христос пришел, воплотился, жутко пострадал. Кто видел фильм Гибсона «Страсти Христовы», тот может себе представить, какие жуткие страдания перенес он, то, наверное, было ради чего? Что случилось? Почему не послал ангела? Почему не послал какого-то пророка? Почему? Значит, настолько было сильно поражение наше, что уже никто другой не мог исцелить нашего состояния, кроме него. Вот какова степень нашей болезненности. Поэтому важно увидеть это. Только увидев это, человек может каяться в этом. А покаявшись в этом, принося покаяние и обращаясь к Богу с молитвой, он начнет получать исцеление и действительно достигнет того состояния, о котором апостол сказал: «Око не видело, ухо не слышало, и на сердце человека не всходило, что уготовил Бог любящим его». Вот эта подмена любви божественной, которая дается только душе, достигшей бесстрастия, вот этой чувственной любовью, романтической любовью, которой не надо ничего и искать, и приобретать, она сама вспыхивает. Вот эта подмена – это страшное явление, которое убило, буквально убило множество искренно, я вам скажу, может быть, даже многих искренне верующих католиков, ищущих действительно спасение. Царство Божие буквально убило учением о подмене этой любви. Что такое протестантизм? Ну, во-первых, возник он через 1500 лет после возникновения христианства. Слышите? Через 1500 лет, в 16 столетии. Что он из себя представляет? Очень любопытное, сколько и печальное явление. Лютер, первый вождь, объявил: никаких нам святых отцов. Библия сама себя объясняет. Наша вера должна покоиться только Писание и больше ничего. Вот, говорит Евангелие, правда здорово сказано? Все. И нечего сочинять, нечего слушать, кто чего там скажет. Соля скриптура, только Писание. Вы слышите, как здорово звучит? Но разве это плохо? Писание. Это же Дух Святой, это Христос. Помните, с чего вы начали? Без объяснения Писания святыми отцами мы тут же все рассыпемся. Вы понимаете это слово так, а я вот эдак, а он еще иначе. Кому верить? Кому верить? Так и случилось. 16 век, когда возник протестантизм, сразу же показал это. Тут же стали рассыпаться. Сейчас их сотни уже направлений. И каждый по-своему трактует, что такое церковь, что такое спасение, что нужно для спасения и так далее. Полно всякой всячины. Если хотите понять суть протестантизма, я вам процитирую только одну фразу Лютера, и вы все поймете. Запомните, пожалуйста. Он прямо сказал: «Я не возношусь и не считаю себя лучше докторов и соборов, но я ставлю моего Христа выше всякой догмы и собора». Понятно? То есть я свое понимание ставлю выше всех этих ваших святых и всех ваших соборов. Я считаю вот так. А как он считает? Сейчас я вам прочитаю. Сейчас я вам прочитаю, как он считает. Считает он, что мы спасаемся, человек спасается только верой. Соля фиде, по латыни это звучит. Спасаемся только верой. Как это понять? Ну что ж, я вам еще раз зачитаю Лютера, чтобы вы имели ясное представление. Грехи верующего, а теперь посмотрите, какие: настоящие, будущие и также прошлые. Вы слышите? Грехи верующие. Настоящие, будущие, также и прошлые прощаются, потому что покрываются или сокрываются от Бога совершенной праведностью Христа, и поэтому не используются против грешника. Вы слышите, что творится? Бог не хочет вменять, записывать наши грехи на наш счет, там все счет, а вместо этого рассматривает как нашу собственную праведность, праведность другого, в которого мы веруем, то есть Христа. Видите, как ловко-то, здорово! Мы грешные? Да, грешные, но Христос своей праведностью закрывает наши грехи от Отца, от Бога. И таким образом Бог не видит уже нашу праведность. Он видит только, то есть наши грехи. Он видит только праведность Христа. И это вменяется нам. Вы подумайте. Вы подумайте. Поэтому протестантизм объявил как полной несуразностью аскетику. Все эти подвиги, это вообще сам Лютер, он, знаете, был человек, он был весом примерно 10 пудов. Здоровущий такой. Когда производили потом раскопки, где он жил, того дома, там нашли, что он жил очень неплохо. Да, по крайней мере, в плане чрева. Питался очень хорошо, да. Отменены были все посты. Это первым долгом. А знаете, почему первым долгом? Ну, вспомните, что, как обозначил преподобный Иоанн Лесвичник 14-е слово своей лестницы. Знаете как? «О любезном для всех и лукавом владыке чреве». Поэтому первым долгом убрать никаких постов, никакой аскезы, ничего. Мы веруем, все, все. Все. Это явление, конечно, настолько радикального порядка, что вы себе представить не можете. Всю жизнь даже язычники как-то боялись, понимали, что грех – это, может быть, какое-то наказание. Здесь одним махом под корень. Если ты веруешь, что Христос пришел, пострадал, воскрес, вознесся, является Спасителем – все. Слышите? Все. Ну, конечно, нельзя там убивать, грабить, но это об этом вам скажет и любой атеист. Все, грехи не только настоящие и прошлые, но и будущие прощаются. Я всегда, когда вот говорю о протестантах, говорю, ой, не перейти ли нам туда, как бы хорошо нам жилось бы, да, насколько бы легче. Да я будущее, уже о грехах не нужно уже думать, ничего не нужно. Посидел полчаса на мессе, и все. Видите, протестантизм под корень подрубил. Что? Духовную жизнь человека. Какая там борьба с помыслами, о которой говорит православие? Господи, что это такое? Как от борьба с помыслами, желаниями и прочими? Произошло полное умерщение христианства. Полное. Хочу вам сказать, что в результате вот такого искажения христианства на Западе, которое мы видим в католицизме, в протестантизме, там очень уже давно возник материализм. Как мировоззрение, слышите? Атеизм как мировоззрение, а не что-нибудь. В конце концов, и сатанизм. Неудивительно. Потому что, когда нет Бога в душе, то все эти внешние стороны, они ничего не значат. Хочу только одно сделать замечание. Я вам сказал о том, что такое католицизм и протестантизм. Пожалуйста, не смешивайте только это с человеком. Люди там такие же есть, и хорошие, и плохие, и верующие, и неверующие, и искренне верующие, и равнодушные к вере. Слышите? Не переносите это, а то, знаете, значит, католицизм, протестантизм плохо, значит, все католики и протестанты плохие. Такие же. Такие же, как и мы, православные. Такие же. Правда, очень жалко только, что вера там искажена, и что у них нет тех стимулов к правильной духовной жизни, какая есть еще у нас, еще пока сохраняется. Пока сохраняется. Да. Но по своей сути там люди такие же есть, как и у нас, и хорошие, и плохие. И такие же искренне верующие есть, хотя и заблуждаются. Как и у нас есть много искренне верующих людей, которые, ой, как заблуждаются. Ой, как заблуждаются. Вот так. Ну, ладно. Хорошо. Это ваши мысли здесь, насколько я понял, написанные тростью и чернилами. Ну, давайте посмотрим, какие размышления об аде полезны. Что, если человеку иногда... А, снится ад. Угу, понятно. Размышления об аде полезны человеку, когда ему чего-то очень хочется, очень нехорошего. Тогда очень полезно. Не только полезно, скажу, а даже пользительно тогда подумать. Так же, как человеку, который вот хочется ограбить, а он знает, если что, очень суровый закон. И бедный он начинает туда и сюда, туда и сюда. Эх, и банк рядом, и тюрьма недалеко. Вот так и здесь тоже. Так и здесь тоже. Тогда полезно подумать об этом. А если снится ад, то нужно обратить внимание на свое состояние. Нельзя допускать грешных мыслей. Грешных мыслей. Не буду объяснять, что это такое. Тот, кто не борется с грешными мыслями, тот допускает тех, кто живет этим духом, то есть бесов. А дальше уже все возможно. И, в частности, то, что будет и сниться, и ад. Вообще, я вам скажу, самое главное, на что обращается внимание в человеческой нашей духовной жизни – это борьба с мыслями. Потому что мысль является источником и наших дел. И если мы не сможем победить мысли, то учтите, мысль, повторяемая многократно, в конце концов претворяется в дело. Поэтому на это нужно обратить самое серьезное внимание. Вы знаете, это парадоксально. Никто не обращает на это внимания. Это просто поразительно. Мыслями что угодно, мол, можно. Ничего подобного. Мысли – источник всех злых наших поступков. Так, что еще тут? Так, какие пожелания и советы можете дать нам, нашим студентам духовным? Какие советы студентам? Я скажу вам так. Вот вы сейчас поступаете только начинаете. И ваше образование может превратиться в чисто пустую шелуху. Именно. Как? Как компьютеры. Вы будете что-то запоминать. И на экзаменах выплевывать. Компьютер заряжают, потом выплевывают. Задача духовного образования состоит совсем другом. Тот, кто не научится за время обучения молиться, тот ничего не получит и проведет время впустую. Самая главная задача христианина – научиться молиться. Вы знаете, беда – никто не умеет. Никто не умеет. Все, кажется, умеют читать, как попугаи. Как попугаи. «Отче наш, иже еси!» А в Австралии, ой, кто там? Да, а там в Африке крокодилы водятся. Да светится! Ой, а мне же надо бежать вот туда же, да. Имя Твое! Ой, что я буду делать вот здесь у меня? Полная рассеянность. Никакого внимания. А молитва без внимания, кстати, запомните, это оскорбление Бога. Попробуйте вы подойти ко мне, так, ко мне, вот сейчас я стою, подойдите ко мне, отвернитесь от меня, иначе там бам-бам-бам-бам-бам. Я скажу, вы что, сумасшедшие, что ли? Вы кому подошли? Идите. А к Богу? Тра-та-та-та-та, вышла кошка за кота. Это называется «помолились». как автоматы. Поэтому мое самое искреннее пожелание вам – учиться, начать, вот, начать учиться молиться. То есть к любой молитве отходить с вниманием, максимальным вниманием. Если кто хочет научиться молиться, тот должен использовать великий совет великих святых – начать упражняться аскео, отсюда аскетика. Упражняться в чем? В молитве Иисусовой. Это маленькая молитва. Ее еще я, может быть, успею произнести и не рассеяться. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Господи, ах, ах, уже рассеялся. Еще раз. Если кто хочет не потерять время даром и не превратиться просто в пустой автомат, компьютер, в который что-то заложит, и он будет кому-то выплевывать, он должен начать молиться, а не вычитывать молитвы, от чего да избавит Бог. Ловить себя надо постоянно, постоянно возвращать свою мысль к вниманию. Особенно у вас сейчас благоприятнейшие условия. Вы очень много времени будете проводить в храме. В храме, слышите, часы, бесконечные часы. И что мы будем делать? Мечтать? Да? Мыльные пузыри пускать? Да? Я и смеюсь часто и говорю, профессора только присутствуют за богослужением, студенты поют за богослужением, батюшки служат за богослужением, народ мечтает за богослужением, а молится кто? Ангелы Божии и святые. Вот она беда откуда, вот откуда беда, что, кажется, наше православие становится, совершенно теряет всю православность. Мы становимся неправославными, а неизвестно кем, потому что не умеем молиться. Вот мое самое искреннее пожелание. Сейчас я вот записку читаю. Да. Так. Ситуация с Украиной, церкви не является ли отступлением в католичество? Ну, не знаю, там... на Украине, к сожалению, величайшему сожалению, Бог знает, что творится. Там всякой твари по паре сейчас. Туда прорвались, в общем, сатанисты. Это американская рука. А Америка – это сатанизм, источник сатанизма. Как куда прикоснется, посмотрите, Ливия, Ирак, Египет, Афганистан, теперь Украина. Как куда прикоснется, так кровь, страдания, смерть, насилие. Пора уже все-таки понять это. Так что тут ожидать можно все, что угодно. Так. Как относиться к унинальной политике папы? Ну как? Я уже сказал, по-моему, вам ясно, что всеми путями папизм старается, лишь бы вернуть себе утраченную власть, точнее, не утраченную даже, а мечтательную власть над всем христианским миром. В 1965 году это Константинопольский патриарх Афиногор встречался когда с папой. Ну, что это было? Это, знаете, такая игрушечка. Абсолютно ничего не значит. Игрушечка. Поговорили, вот, сняли анафемы, и что? И ничего. Ничего. Павел II попросил прощения за крестовые походы. Ну, попросил, так, и что дальше? И ничего. Вы понимаете, эти вещи, это же, слышите, что такое дипломатия, вы поймите. Дипломатия – это хитрость, это обман. Когда словесным путем можно человека расположить в конечном счете, вот, или кого-то там к себе, таким образом его обманули. Ну, что проку от этого? Что проку от сняли анафемы? Ну, что это такое? Что такое попросил тебе прощения за крестовый поход? Лучше бы он попросил не за это прощение, а когда он был на Украине, что начали творить, когда начались избиения, избиения православных, вплоть до убийства, закрывать православные храмы, захватывать их. Наш Синод и патриарх Алексей еще II тогда обратились к папе. Что же такое? Прекратите. И вот одно слово Иоанна Павла II, и там бы все остановилось. Нет, напротив. Пригласили всех епископа униатов, и папа провел с ними приятную беседу, встречу. Ничего не прекратилось. Потом, когда захватили все, что можно, то вы знаете, что было? Из Ватикана пришло: мы прощаем вас, вы простите нас. Здорово! Красота! А Франциск I хочет праздновать Пасху с нами вместе. Какой Франциск? Это мы уже давно обсуждали. Еще в 70-е годы мы обсуждали это предложение Рима и сказали: нет, мы будем праздновать Пасху. На высшем уровне обсуждали. Вы знаете, я говорю, кто мы. Была комиссия одна, только тогда разрешала советская власть. Члены, все члены Синода, немного было еще вот епископ Богослова, обсуждали уже этот вопрос и сказали: нет. Нет. Почему нет? Ну, конечно, не потому, что, мол, если бы изменили правду и Пасху, что-то случилось. Нет, а случилось бы вот что. Нельзя, нельзя народ возбуждать. Народ же не понимает. Он же не понимает. И для него перенесение, празднование Пасхи – это будет что? Ересь. Народ живет обрядом, с этим внешним вещами. И именно из пастырских соображений отклонили эту идею. Так, ну ты рвешься все время, ну говори, только говори так громко, чтобы все слышали, изо всей мочи.
Вы говорили о сверхдолжной святости. Вот. Апостол Петр в своем втором послании соборном призывает христиан показать вере нашей в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. А дальше говорит: если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Вопрос вот в чем. Для простого православного человека, верянина, возможно ли полностью преуспеть какой-либо из этих добродетелей или признать, что он преуспел какой-либо из них, чтобы приступить к следующей? Если нет, как же последовать всему тому, чему нас призвал апостол в этом месте Священного Писания? Спасибо.
Все, да. Мы все призываемся к этому, но каждый предпринимает различные усилия для достижения этого. Если вы посмотрите на жизнь очень многих святых, то подчас они были никем, а потом стали всем. Пахомий Великий был солдатом. Пришли в одно селение римские воины, и вдруг их принимают, прям Господи, и кормят, и поют, и все делают. Он спрашивает этого своего офицера: слушай, что это за люди, вдруг так принимают? Офицер говорит ему: да, это христиане, они всегда так принимают. Он: христиане? Кто это такие? В конце концов, он из грубого солдата, представляете, римского, кем они были, стал великим Пахомием. И таких примеров полно. Так что доступно это, кажется, открыта дверь для всех. Достигают этого только те, кто соответствующе имеет ревность в этом направлении.